Цена победы.
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы в своем традиционном составе, я имею в виду ведущие, Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. И наш сегодняшний гость, петербургский историк Дмитрий Прокофьев. Не первый раз у нас, но, пожалуй, первый раз вот с темой очень неожиданной. И мне кажется, у нас сегодня должно быть интересно. Будем мы сегодня говорить о самых ярких, известных и содержательных, я бы сказал, таких публичных выступлений времен Второй мировой войны. Поводом для такой несколько неожиданной темы стал юбилей. Да, Дмитрий, если я не ошибаюсь, 80 лет назад свою знаменитую речь произнес Уинстон Черчилль. Ну, вот давайте, наверное, с Черчилля, поскольку у нас юбилей, мы и начнем. Что за речь, где произнесена, и что, собственно говоря, главное, что сказано? И как это повлияло на, я бы сказал, даже на ход вообще Второй мировой войны?
Да. Значит, здесь речь идет об одной из трех речей, которые Черчилль произнес в палате общин во время битвы за Францию. И три у них неизвестны под названием, это «Кровь, пот и слезы», как он сказал в мае 1940 года. Это речь «Мы будем сражаться до последнего», или «Мы будем драться на пляжах», как она известна. И речь «Их звездный час», которую он сказал 18 июня как раз. И, ну, самая, наверное, все-таки считается самой яркой речь и «Звездный час», но самая знаменитая, это, конечно, «Мы будем сражаться до последнего», которая прозвучала 4 июня 1940 года.
Фактически это была программная речь поведения Британии во время войны.
Да, это была не только ведение, да, это не только была программная речь по поведению Британии, это была еще речь, когда Черчиллю предстояло объявить о тяжелейшем поражении на Западном фронте. Если вот его речь при вступлении, да, 13 мая, «Кровь, пот и слезы», это еще когда идут бои в Голландии, еще когда идут бои в Бельгии и Франции, и когда еще есть вера, что немцев удастся остановить, сломить их. И, а 4 июня – это речь о поражении. Это речь о поражении, когда ему нужно, с одной стороны, объективно рассказать о том, что произошло, а с другой стороны, действительно предложить программу войны уже в новых условиях, когда британская армия покинула континент. Потому что если в Первую мировую войну британские войска тяжелых поражений на Западном фронте не понесли, были потери, были неудачи, но чтобы вот уходить, эвакуироваться, такого не было. И вот здесь, что Англия осталась без войск в Европе, и что мы будем делать дальше.
Ну, вот надо еще, здесь я думаю, что надо еще вообще напомнить, вот мы с Владимиром Александровичем Рыжковым несколько раз публичные у нас были выступления на тему Черчилля в годы войны, да, там в том числе с дилетантскими чтениями мы пару у нас раз ездили, выступали. Я думаю, что очень важно еще напомнить о том, что Черчилль фактически заставил Британию и кабинет министров в первую очередь вступить в эту войну. Ведь силы были не в пользу военщины, не в пользу Черчилля, да, там все-таки английское, британское правительство не склонялось к такому бескомпромиссному сопротивлению Гитлеру, да, Черчилль через колено фактически вообще гнул свою линию.
Да, и об этом недавно вышел великолепный фильм «Темные времена», рассказана эта история.
Да, вот правильнее сказать, что он именно настоял на продолжении войны. Потому что весной 40-го года, после вот этих вот тяжелейших неудач в Европе, да, и после капитуляции Бельгии и поражения во Франции, конечно, заставить продолжать войну, потому что, конечно, были силы, которые наставили, ну что такого, да, ну проиграли, ох, давайте договариваться с Гитлером, который предлагал переговоры.
Тем более, что прогерманские силы в Британии были тогда, и они довольно влиятельны.
Лорд Галифакс, лидер
германской партии.
И, И здесь, кстати, надо сказать, что Черчилль как раз поддержал Чемберлена, уступивший ему свое премьерское кресло. Чемберлен, который в свое время поверил Гитлеру, здесь он Черчилля, конечно, поддержал.
И что и очень это... важно, поддержал король.
Да, и поддержал их и король, безусловно. Король Георг был на стороне Черчилля в данной ситуации, хотя он к нему относился, скажем так, с предубеждением, он не любил Черчилля. И, но здесь он с ним, здесь он понимал, вот, что да, здесь это Черчилль тот человек, который действительно может стать символом сопротивления. И речь исключительно тем, что это действительно такая программа войны с Британией, которую программа войны Британии с Гитлером, которую организовали. Тем более, что видите, какой был момент. В то время, в 40-м году, то, что представляет собой гитлеризм, ну, еще не так было очевидно. Да, война, да, поражение, да, там война велась более-менее по правилам, за исключением, конечно, бомбардировки Роттердама, которая вот именно после нее немецкие города стали законными военными целями, но немцы пытались это все-таки долго представить как СС-исполнителей. И, в общем-то, в самой Англии действительно ряд политиков считал, ну что поделаешь, можно договариваться. Ничего такого ужасного Гитлер еще не сотворил. Но Гитлер сказал, нет, мы будем сражаться, и мы будем сражаться до последнего. И, конечно, его речь еще замечательна тем, в каких выражениях он рассказал о поражении Британии, британской армии на континенте.
На континенте. Да. Ну да, вот то есть это важно, мне кажется, подчеркнуть, что это не просто было красивое выступление, что это не просто красивые слова, да, а это принципиальное решение, военное решение, да?
Да. И да, и где он вот рассказывает о поражении под Дюнкерком. И здесь, наверное, можно процитировать? Можем, если только.
Угу. Вот. Я заодно еще один потрясающий фильм порекомендую, который называется, так и называется, «Дюнкерк», да, где как раз показана трагедия, связанная с окружением, тем, как вытеснили британский корпус к морю и как шла эвакуация, в том числе на гражданских лодках, яхтах, когда тысячи людей просто свои гражданские суда предоставили, чтобы спасать британских военных. Очень сильный фильм.
Да. И он как раз, и плюс еще там показано очень хорошо действие, очень ярко показано действие авиации.
Да.
И вот здесь вот как раз говорит об этом Черчилль, говорит так. Это было великое испытание сил британских и немецких воздушных сил, ВВС. Можете ли вы представить себе большую задачу для немцев в воздухе, чем сделать эвакуацию с этих берегов невозможной и потопить все корабли, которые они смогут обнаружить? Могла ли быть тогда эта задача больше военной важности и значения? Они старались изо всех сил, но встретили отпор, и планы были сорваны. Мы спасли армию, а они заплатили 4-кратно за любую нашу потерю. Огромное количество немецких самолетов, а мы знаем, что немцы храбрая раса, оговорка, отворачивало назад атакуемые меньшими силами королевских ВВС. Когда мы учтем, насколько большим станет наше преимущество, когда мы будем защищать небо над Британией против атак с моря, я должен сказать, что нахожу эти обстоятельства прочной основой, на которую мы можем уверенно рассчитывать. Но может ли так случиться, что дело всей цивилизации будут защищать своим мастерством и преданностью несколько тысяч летчиков? Никогда не было, я полагаю, во всем мире, во всей военной истории такой возможности у молодежи. Рыцари круглого стола, крестоносцы, все уходит в прошлое. И не только потому, что прошло много веков. Эти молодые люди, которые вылетают с каждым рассветом, защищают свою родную землю, и все, за что мы боремся, держат в своих руках машины колоссальной разрушительной силы. Вот. И это такая... И действительно, потом именно авиация сыграла решающую роль в битве за Британию. И когда это же фраза Черчилля, что никогда еще не было событий, когда так много людей было обязано столь немногим. Но какие выражения, какой стиль. Вот. И плюс еще...
Ну, все-таки будущий Нобелевский лауреат.
По литературе.
По литературе, да.
По литературе.
Ну,
по
да.
литературе. И при этом, да, как он говорит, он ведь обращается не только к военным. Да, он говорит... такого напряжения сил, которое мы видим сейчас, еще не знала история. Работа идет повсюду, днем и ночью, по воскресеньям.
Нет, рабочие... это обращение к нации, конечно.
Да. Капиталы рабочие отбросили свои интересы, права и обычаи и отправили все на общие нужды. И нет причин, которые не позволили бы преодолеть неожиданные и серьезные потери. И и наша благодарность судьбе за спасение нашей армии и стольких людей, чьи близкие пережили мучительную неделю, не должна затмить тот факт, что произошло во Франции и Бельгии колоссальное военное бедствие. Французская армия ослабла, бельгийская армия сдалась, большая часть укрепленных позиций, на которые мы рассчитывали, потеряна. Все порты канала в руках противника, и мы должны ожидать другого удара, который будет практически немедленно нанесен по нам или по Франции. Человек говорит, да, мы проиграли, мы понесли тяжелое поражение, но мы продолжаем сражаться.
Да. Может быть, мы еще и вспомним Черчилля, но давайте, поскольку мы решили посвятить сегодня программу разным важнейшим речам Второй мировой войны, давайте оставим Черчилля.
Я бы только, Виталий, знаешь, вот резюмируя вот эту великую речь Черчилля, да. Когда они 250 тысяч своих солдат, офицеров, моряков сняли с континента на острова, что если сейчас перечитать эту речь, я читал эту речь, то все, о чем говорил Черчилль, сбылось. Британия выдержала, а потом вместе с союзниками разгромила Гитлера. Вот поразительная сила этой речи еще в том, что в самые мрачные, в самые темные дни Черчилль описал сценарий будущей победы, и все так и произошло. Это, конечно, одна из самых поразительных речей вообще, наверное, в истории человечества.
И у нее есть еще такая поразительная особенность, которую очень знают англичане или люди, свободно владеющие английским языком. Дело в том, что свою вот эту заключительные знаменитые фразы, да, что Черчилль говорит, что мы будем защищать наш остров, какова бы ни была цена, мы будем драться до последнего. И даже если так случится, во что я ни мгновения не верю, что остров или большая часть будет порабощена, наша империя за морем, вооруженная под охраной британского флота, будет продолжать сражение до тех пор, пока в благословенное Богом время новый свет со всей силой и мощью не отправится на спасение старого. А в этих словах он употреблял исключительно английские старинные слова. Там не было никаких заимствованных слов, никаких французских. Вот слова, которые вот со старыми английскими корнями. Вот очень интересно, он сумел подобрать.
То есть это еще такая была поэтика речи, обращенная к таким корням национального сознания.
Абсолютно, абсолютно верно. Это очень поэтическая часть, которая для каждого вот англичанина это буквально ласкало слух, потому что это было very English.
Тогда уж точно. Извините, давайте уж тогда перейдем к нашему вождю народов, который, надо сказать, ему тоже отдать должное. И вот это его знаменитое обращение 3 июля 41 года. Там, ну, на мой взгляд, там есть две детали. Такие ораторские, да, красивые, которые вообще новый подход фактически продемонстрировал. Во-первых, это братья и сестры обращения, да?
Да.
И, собственно говоря, то, что он войну назвал Великой Отечественной.
Да. Конечно, к вам, братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои.
Да. Да,
бойцы нашей армии флота. Вот. Но надо еще понимать, в каких обстоятельствах эта речь прозвучала. Да? А ведь это 3 июля. 27 июня Сталин узнает из передачи немецкого радио, что захвачен Минск, разгромлен Западный фронт, и красноармейцы сдаются в плен сотнями тысяч. Сталин приезжает в генеральный штаб, и там происходит совершенно эта вот чудовищная сцена, описанная Микояном в своих воспоминаниях, когда Сталин требует ответа, что произошло у маршала Жукова, у маршала Тимошенко и генерала Жукова, начальника генштаба, что происходит на Западном фронте. Жуков отвечает, что все нормально, товарищ Сталин, все развивается, все в порядке. И Сталин требует, дайте связь со штабом Западного фронта, где генерал Павлов. И тут Жуков говорит, Жуков ничего не говорит, и Жуков молчит. И тут Тимошенко набирается мужества и отвечает Сталину, со штабом Западного фронта нет связи. И вот как это все, это Сталин понимает, что действительно разгромлен, это разгром.
И ну, а когда это было сказано, фраза-то его знаменитая, какую страну, извините, просрали.
Да, какую страну, он говорит его потом Микояну, да, и он бросает еще и Жукову, говорит, это что за начальник генштаба, который никого не представляет, никем не командует. Микоян описывает у Жукова истерика, и вот тогда Сталин разворачивается, уходит и говорит, все, сдали. И вот несколько дней он никого не принимает, запишись у себя на даче. И только когда к нему вот обращается несколько членов Политбюро с фактически с требованием вернуться к руководству, возглавить отпор страны, Сталин принимает на себя обязанности верховного главнокомандующего, ведь сначала верховного главнокомандующего Тимошенко. И вот он произносит вот эту речь, которую он, конечно, написал сам. Вот здесь в каждой буквально слове здесь это вот сталинский стиль. И вот эта его речь стала самой знаменитой, наверное, из всех его выступлений.
Вот это очень интересно отметить, что вот мне, я много читал о Черчилле, мне неизвестен ни один случай за его 90-летнюю жизнь, когда бы он хотя бы на минуту усомнился в себе или потерял самообладание. Вот Сталин, видимо, в какой-то момент потерял самообладание.
Он и не скрывал этого. Он, конечно, здесь был полный шок, потому что весь как бы план, его план войны, и он все, он прекрасно знал, как быстро может рухнуть армия. Он же был свидетелем крушения русской армии в 1917 году. Да? И Сталин прекрасно знал, что что такое, когда потеряна связь, как могут моментально все вот рассыпаться. Да? И, конечно, он был уверен, что все кончено. И здесь, если бы не позиция Политбюро, в первую очередь Молотова, и Молотова, и Берии, здесь Маленкова, конечно, который вернул его к руководству, неизвестно, как все бы пошло. Потому что здесь и...
Там, у него же, да, там, конечно, для него была еще проблема, что, в общем, фактически среди военных не на кого было опереться. Да? Он опирался там на Ворошилова, который, в общем-то, уже был совершенно бессмысленный, да, как военный.
Ну, трудно сказать. Я как-то, у меня к этому другое отношение, к его, скажем так, старым генералам. Но это предмет для нас, тема вот его выступления, да, его речи.
Вот. Ну, как вы считаете, Дмитрий?
Ну, главное, вот извини, Володь, ну, правильно, да, извини, я просто здесь вот по поводу братьев и сестер, это, собственно говоря, возврат к православию был. Это реабилитация церкви, собственно говоря, да, то есть от смена идеологии, я бы сказал, да? Все, это не мировая революция и не борьба за коммунизм, да?
Это отечественная война.
Это отечественная другое. Война, да, это война русского
борьба,
народа.
Борьба не за коммунизм, а борьба за отечество.
Конечно.
Ну, здесь я не думаю, что здесь он действительно думал, может быть, о православии, но, скажем так, вот речь 3 июля, это, в принципе, фундамент всей будущей литературы и всей будущего, скажем так, идеологического освещения отечественной войны, да. Вот мы можем найти сколько угодно и сейчас фактически там прямых или косвенных цитат, отсылок к сталинской речи, да, вот. И плюс, конечно, то, что здесь, если Черчилль, например, в своей речи рассказывал о сражениях на континенте достаточно подробно, то Сталин, например, говорит очень коротко. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Орск, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов и районов? А? И неужели немецкие фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками? Конечно, нет, говорит Сталин. История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. И Сталин говорит, это значит, то же самое нужно сказать о нынешней армии Гитлера. Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы. Только на нашей территории встретила она серьезное сопротивление. Да? Вот сразу он задает то, что здесь это там была не война, вот у нас война. Вот у нас война, и вот у нас здесь встретила сопротивление. И, конечно, фраза, что касается того, что часть нашей территории оказалась уже захваченной, это объясняется главным образом тем, что война Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. Вот это такой сталинский стиль, он всегда очень любил в своих речах, в своих текстах вот эти вот повторы, да, такое вот последовательное разжевывание. И, конечно, здесь его церковный опыт, вот это катехизаторство, когда он сам задает в речи вопрос и сам на него отвечает. В принципе, вся речь его так построена. Да, вероятно, это вот речь такого проповедника, который читает катехизис, наверное. Да.
Интересно отметить, что Черчилль выступает перед депутатами Палаты общин древней и перед британским обществом, он не скрывал правды. Довольно подробно ее рассказал. Но нашел такие риторические ходы, чтобы обратить эту страшную правду на пользу. А Сталин все-таки, приукрашивал, получается, реальность. Потому что реальность была гораздо страшнее, чем то, что он описал в своей речи. Это тоже разный подход вот британского политика и нашего политика, нашей системы советской.
Да. И конечно, вот здесь главный абзац, когда Сталин, вот он, главный вопрос, на который он отвечает здесь, он его очень умело упаковывает вот в своей речи, представляете, когда задаются вопросы. Как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет, говорит Сталин. Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт и предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли советское правительство отказаться от такого предложения? Ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. Знаете как? Он это подводит, что говорит, ну как же мы могли отказаться?
Мы же были за хорошее, за мир.
Мы же миролюбивые люди. Мы же мирное соглашение. Не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и части миролюбивого государства. Он не упоминает ни про договор о дружбе и границе, он вообще про него не говорит.
Ни про Польшу не упоминает, ни про Прибалтику, ни про Финляндию.
И главная его фраза, которая до сих пор у нас повсюду звучит. Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну. Это определенный выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии. И как он точен, он говорит, это определенный выигрыш для нас и проигрыш для Германии. То есть Сталин же понимает, что его слышат люди, которые знают все и о пакте, и о событиях, и которые слышит вся страна. И слышат тех, кто во всем этом участвовал, поэтому он делает на это поправку. Как он это говорит? Чтобы его не могли сказать, что-то товарищ Сталин тут вот говорит не так. Вот. И следующее... Он говорит, что не может быть сомнений, что непродолжительный военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором, на основе которого развернутся решительные военные успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией. А на самом деле мало у нас как-то вспоминают эту речь, потому что, ну согласитесь, что в нее товарищ Сталин зашил очень много смыслов. И здесь он еще говорит не только как главнокомандующий военный, он в первую очередь еще продолжает себя мыслить таким политиком, таким мировым демиургом, который и его речь, он уже понимает, что это речь, которую услышит тот же Черчилль и тот же Рузвельт, и в своей речке он обращается и к ним, естественно, тоже. А вот, поэтому он же говорит совершенно, ведь... Здесь главное же программное его заявление, что войну фашистской Германии нельзя считать войной обычной. Целью этой всенародной отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, навеянной нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. в этой Великой войне мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и Америки, в том числе в лице германского народа, порабощенного гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против порабощения угрозы, порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. В этой связи историческое выступление премьера Великобритании господина Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларации правительства США о готовности оказать помощь нашей стране могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза.
Ну вот под грохот петербургского дождя, вот эта красивая фраза, и мы сейчас прервемся на выпуск новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, ведущий. Наш сегодняшний гость – петербургский историк Дмитрий Прокофьев. А тема у нас такая необычная. Мы ее назвали так – «Сила слова». Мы сегодня говорим о самых известных речах времен Второй мировой войны. Мы вспомнили, конечно же, Уинстона Черчилля, мы вспомнили, конечно, Иосифа Сталина. Это две такие важнейшие запоминающиеся речи британского и советского лидеров. Кстати говоря...
Реальные ситуации, которые прозвучали.
Конечно, да. Потому что ты напоминаешь, что это 40-й год Черчилль, после поражения Франции, после поражения британской армии на континенте. И это Сталин 3 июля 41-го года, то есть спустя там, две недели после нападения Германии. А, кстати говоря, у меня вопрос, Дмитрий, к вам. Вот Рузвельт, ну, Рузвельт известно, что он выступал постоянно по радио, так сказать, с такими, скорее, оперативными, что ли, сводками, да? Но таким красивыми речами он, по-моему, не сильно запомнился.
Понимаете, в чем дело? У Рузвельта был, знаете, как говорится, хороший, насколько хороший спикер, да? Что для американцев его выступления, его обращения, они были достаточно такой частью практики. Ну, президент говорит, это нормально, да? Ну, то есть такое обращение. Он был ярким оратором, но таких программных речей Рузвельта, особенно к тому периоду, наверное, вот они оказались в тени вот тех речей, о которых мы сказали. Да? Хотя, когда Рузвельт говорил, он говорил прекрасно. Вот просто не собрать сейчас. Сходу я не вспомню его.
У него была одна речь, по-моему, 41-й год, когда они после Перл-Харбора вступили в войну. И Рузвельт провел через Конгресс так называемый Victory Act, закон о победе. И этот закон подчинял все ресурсы Соединенных Штатов войне. Промышленность переналаживалась на военный лад. Больше 16 миллионов человек за войну были призваны в армию и так далее. Это была одна из великих речей, когда Рузвельт обосновывал, почему Америка всей своей мощью должна вступить в войну и разгромить Гитлера и Японию. То есть у него тоже было несколько великих речей, которые, безусловно, входят в золотой фонд.
Да, спасибо, что вы привели на помощь. Да, конечно. Эта речь, которую, когда он сказал, вот эту вот назвал таким днем позора, да, и это короткая речь, военное послание нации Конгрессу Соединенных Штатов, вот прозвучала вот эта фраза. Вчера, 7 декабря, в день, навсегда отмеченный позором, Соединенные Штаты Америки подверглись неожиданному и предумышленному нападению со стороны военно-морских и воздушных сил Японии. Да? И здесь резко, это вот сразу такая резкая, день позора. Вот. И завершение, да, которое он говорит, я убежден, что излагаю волю Конгресса и народа, когда заявляю, что мы не только сделаем все возможное, чтобы защитить себя, но и предусмотрим решительно все, чтобы эта форма предательства более никогда нам не угрожало. Вот это то, что потом будет в безоговорочной капитуляции, это то, что будет потом в оккупационной зоне в Германии и Японии, это фраза Рузвельта о том, что более никогда такое предательство нам не будет угрожать. Мы никогда не будем застигнуты врасплох. Да?
Ну да.
И вот это, конечно, да, вы правы, вот вспомнили, хорошо, что мы вспомнили эту рузвельтовскую речь, который в одной фразе он выразил все будущее отношение Америки к послевоенному преобразованию мира.
А вот давайте, Дмитрий, давайте вспомним еще один текст. О нем, кстати говоря, очень мало у нас известно. Это манифест Софьи Косакшуцкой, праведницы мира, да, по поводу польского сопротивления, отношений польского сопротивления и евреев.
Да, вы знаете, это, конечно, совершенно поразительный документ, и который появился в 1942 году, и после него действительно польское сопротивление решительно стало защищать, спасать евреев. Это документ, который во многом изменил отношение к событиям, к еврейскому вопросу во всей Восточной Европе. И тем более это поразительно, что вот автор этого манифеста, польская писательница Зофия Косакшуцкая, известная польская писательница, очень популярная, она не была сторонницей евреев. Она относилась к ним негативно. Она в своих романах, у нее к евреям было такое отношение совершенно прохладное. Это такая была, скажем так, такая роскошная польская паня из, с прекрасным образованием, из старинной как семей, связанных там с искусством и литературой, и счастливая в семье, прекрасно обеспеченная, и которая в 1942 году, в августе 1942-го, она обращается к Польше, а ее голос весил очень много. При том, что ей лично ничего не угрожало. Ну, жила в Варшаве, занималась благотворительностью, немцы ее не трогали. Да? И вдруг из-под ее пера выходит такой поразительный совершенно текст, значит, который звучит так. В варшавском гетто, за стеной, отрезающей его от мира, несколько сотен тысяч обреченных ожидают своей смерти. Для них нет надежды на спасение, нет ниоткуда помощи. Все они провинились тем, что родились в еврейской нации, приговоренной Гитлером к уничтожению. Мир смотрит на это преступление, которое страшнее всего, что видела история, и молчит. Резня миллионов беззащитных людей совершается среди всеобщего враждебного молчания. Молчат палачи, не похваляются тем, что делают. Не поднимают свои голоса ни Англия, ни Америка. Молчит даже влиятельное международное еврейство, так никогда чутко каждой обиде в отношении своих. Но молчат и поляки. Польские политические друзья евреев ограничиваются журналистскими заметками. Польские противники евреи поднимают, проявляют отсутствие интереса к чуждому для них делу. Погибающие евреи окружены одними умывающими руки пилатами. Нельзя терпеть этого молчания. Каковы бы ни были мотивы, оно бесчестно. Нельзя оставаться пассивным при виде преступлений. Тот, кто молчит перед лицом убийства, становится пособником убийц. Кто не осуждает, тот дозволяет. Поэтому поднимаем свой голос мы, католики поляки. Наши чувства в отношении евреев не претерпели изменений. Более того, мы отдаем себе отчет в том, что они ненавидят нас больше, чем немцев, и делают нас ответственными за свою беду. Почему? Это тайна еврейской души. Но осознание этих чувств не освобождает нас от обязанности осуждения преступлений. Мы не хотим и не будем пилатами. Мы не можем противостоять действиям немецким преступлениям. Мы не можем ничего сделать, никого спасти. Но мы протестуем из самой глубины сердец, охваченных состраданием, негодованием и ужасом. Этого протеста от нас требует Бог. Этого от нас требует христианская совесть. Каждое существо, именуемое человеком, имеет право на любовь к ближнему. Кто вместе с нами не поддерживает этот протест, тот не католик. Мы протестуем в то время, и как поляки, мы не верим в то, что Польша могла бы получить пользу от немецких зверств. Напротив, мы чувствуем враждебную для нас акцию. В равной степени мы осознаем, что ведь ядовит посев преступления. Принудительное участие польской нации в кровавом зрелище может легко взрастить невосприимчивость к чужой беде, садизму и опасное убеждение в том, что можно безнаказанно убивать ближних своих. Кто не понимает этого, кто гордое свободное прошлое Польши посмел бы соединить с нечестивой радостью при виде несчастья ближнего, тот не есть ни католик и не поляк. И вот этот поразительный, совершенно короткий текст, он буквально взорвал польское общественное мнение. А командование армии Краевой немедленно отдает приказ о том, что евреи должны быть спасены. Тот, кто выдает евреев, значит, кто пособничает немцам в уничтожении евреев, того, значит, суды армии Краевой приговаривают к смерти, значит, аковцы начинают убивать пособников немцев. Да. Потом создается комитет помощи евреев, вот знаменитая Жегота, благотворительная организация, которая собирает деньги, средства там, для того, чтобы мало того, чтобы там найти, спрятать, нужно кормить, нужно содержать, нужно обеспечивать, да, никакой работы для евреев ни гетто нет, да, значит. И здесь, конечно, вот этот текст совершенно поразительный, на мой взгляд, вот тот, который сумел очень...
Да, здесь еще, мне кажется...
Просто взорвать вот это отношение. И, конечно, фраза, что тот, кто не осуждает, тот дозволяет.
Здесь и еще тот, очень ничего интересно то, что она говорит еще от имени католиков. И в то, да. время, как мы знаем, что Ватикан занял такую примиренческую, в общем, позицию, и Пий какой там, 12-й, по-моему, да? Он же не осудил Германию, он не осудил
Третий Рейх. Я осудил Германию, и здесь, конечно, а для Польши, где костел играет ключевую роль, да, или очень важная абсолютно как бы страна, здесь обращение и к национальной
то есть она как бы, да, и... она как бы оправдала католиков, оправдала в какой-то мере, да?
Да, что говорит католики, говорит, кто не будет сейчас, говорит, и неважно, очень ключевой момент, она ведь не отказывается от своих слов и от своей неприязни, говорит, но в этой ситуации надо спасать. Нельзя быть пилатами, кто поступает иначе, не католик и не поляк. Конечно, вот это обращение к национальной гордости и к вере, вот такое соединенное, такой сплав энергии, пусть какой-то по-польски прекрасно звучит, вот, но, к сожалению, там наши слушатели не все поймут по-польски, с точки зрения польского языка это абсолютно тоже безупречно написанное, прекрасное.
Она объявлена праведницей мира, да?
Да, она стала праведницей мира после войны. Она стала праведницей мира за свою деятельность, уже практическую.
Надо просто, я думаю, что, может быть, не все наши слушатели знают, что это такой особый статус, да, звание, который награждаются, можно сказать так, люди, не евреи, которые внесли свой вклад в спасение евреев.
Да. Причем, рискуя жизнью, ведь Софья Косак побывала и в немецкой тюрьме, она участвовала в Варшавском восстании, ее сын погиб в бою в Варшаве в сентябре 1944 года, и после, сейчас она, безусловно, национальная героиня, уже посмертно ее наградили орденом Белого Орла, уже в Новой Польше, и при этом... самая, скажем так, плюс оставаясь при этом прекрасной популярной писательницей. И после войны продолжая свою литературную и благотворительную деятельность. Ну, очень долго прожила, почти 80 лет, умерла в конце 60-х, пережила войну, хотя побывала...
Дмитрий, а как сложилась ее судьба в советской Польше, в коммунистической Польше? Была ли она лояльной, была ли она в оппозиции, была ли она просто билетристом?
Нет, она не была лояльна. Она после... Значит, как я уже сказал, побывала она и в немецкой тюрьме, и немцы приговаривали ее к смертной казни, участвовала в Варшавском восстании. И в 1945 году ее вывезли в Англию, и она жила, следующие 12 лет прожила в Англии, где руководила там миссией Польского Красного Креста, вернулась в Польшу в конце 50-х и продолжила заниматься журналистикой в католических газетах. И она не была сторонницей коммунистического режима, она соавтор, инициатор такого знаменитого письма 34-х в 64-м году, где она резко протестовала против цензуры и ограничения свободы слова. Вот, то есть с новыми польскими властями коммунистическими она была, что называется, в разладе. Да? Но с ней ничего не могли сделать, потому что абсолютно для... польского сопротивления, для тех, кто, а вот в любом случае для Польши ее вот, участие в сопротивлении, Варшавского восстания, это ключевые такие элементы национальной идентичности, и, конечно, никто не рискнул тронуть вот, национальную героиню. Да? Вот этот ее статус, конечно, защищал ее от, в данном случае, там, от любых возможных репрессий, да, как бы абсолютная такая вот звезда польского сопротивления. которую, к сожалению, у нас мало знают. Но
мало знают.
А поляки ее знают все практически, да?
Естественно, названы книги в школах, и вот этот ее манифест как бы знают все, вот, написаны и так далее. Да? И надо сказать, что вот тоже такой трогательный момент, вот в польской Википедии, там, где текст вот ее опубликован многократно, да, там, где он на польском, поляки вот убрали эти свои вот такой официальные публикации, убрали вот ее резкие фразы в отношении евреев, где она подчеркивает вот свою неприязнь, они сейчас так политкорректно считают, что ну, вот не очень хорошо об этом вспоминать. А здесь тем ценнее вот ее и человеческий, и писательский, и гражданский подвиг, безусловно. Да, что человек, который, став над своими там, предрассудками, над своими какими-то национальными предрассудками, сделал вот этот такой блестящий публичный жест и очень рискованный. Конечно, да.
Гуманизм взял верх над предрассудками.
Да, и человек, который рисковал жизнью откровенно в этой ситуации.
Да, это очень интересный эпизод, он действительно очень мало известен. Ну, у нас, во всяком случае, наверное, в Польше действительно известен.
Теперь мы об этом знаем.
Да. Дайте кого еще вспомним. Давайте все-таки Германию еще вспомним. И Томаса Манна, наверное.
Томас Манн, да, его радиообращение на Германию совершенно знаменитое, которое действительно слышала его вся Германия, великий писатель, один из символов немецкой литературы.
И он тоже, по-моему, Нобелевский лауреат.
Он, по-моему, тоже, да, как раз вспоминали, да. Нет?
Тоже Нобелевский лауреат. И самое знаменитое из его речей, это в марте 41-го года, когда он впервые обратился напрямую. Да? До этого он писал речи, их записывали, читал радиодиктор, а вот в марте 41-го года он обратился в Германию напрямую. И это очень жестокая речь.
Когда Дмитрий, я правильно помню, что он эмигрировал и войну провел в Нью-Йорке?
В Англии.
В Англии.
Угу. В Англии.
Эмигрировал он когда, не помните?
И еще до войны.
Еще
потом
до войны.
В Германию еще до войны. Да.
Угу. Да. Насколько я помню, он уехал от нацистского режима, по-моему, да?
Да. И тоже совершенно поразительная речь, которую можно процитировать, потому что, наверное, это может быть любой писатель, вот, который обращается к тоталитарному режиму, она невероятно актуальна. И что он говорит? Да? Это голос предупреждения, потому что предупредить вас – единственная услуга, которую немец, подобный мне, сможет оказать вам сейчас.
Извините, я проверил, да, он лауреат Нобелевской премии 29-го года. Да.
Да. Хотя я знаю, что невозможно сделать такое предупреждение, какое не было бы вам известно, какое не жило давно в вашей сознании и совести, в своих основах не поддающихся обману. Предупредить вас значит укрепить вас в ваших собственных мрачных предчувствиях. И такое предупреждение должно быть сделано, потому что только ваше пробуждение к осознанию факта, что вы идете по чудовищно неправому пути, есть основа надежды, что вы сможете сойти с него. Скверные люди, в самом окончательном и глубоком смысле этого слова, которые руководят вами, хорошо знают, что, несмотря на все ваши победы, на душе у вас неспокойно. Вы страшитесь невозможной и непроявимой участи надсмотрщиков над рабами, которые они вам отводят. И поэтому они пытаются поднять ваш дух теми успехами, какие их преступления приносят им. Что будет с вами, если вы проиграете, то мстительность всего мира обрушится на вас за все, что вы причинили людям и народам. Может ли хоть один народ стать судебным приставом для других народов, полицейской армией на всем порабощенном земном шаре? Нравственно ли это для какого-нибудь народа, и особенно для вас, немцы? Об истории можно думать сколь угодно, низменно и скептически. Но поверить в то, что весь мир признает окончательную победу зла, и потерпит свое превращение в камеру гестапо во всеобщий концлагерь, где вы, немцы, будете охранником, такого не сможет и величайший скептик. Ваши лидеры осуждают сопротивление Англии и ту помощь, которую она получает от Америки, как затягивание войны. Они требуют мира. Те, с кого каплет кровь их собственного народа, кровь других народов, осмелились произнести это слово. Под миром они понимают порабощение, легализацию преступлений и признание человечески неприемлемого. Этого не будет. С Гитлером не будет мира, потому что он не способен к миру. К самому это слово в его устах. не более чем грязная ложь, как и всякое слово, произнесенное до тех пор, пока Гитлер и его режим остаются у власти, вы, немцы, не будете иметь мира никогда, ни при каких обстоятельствах. Предупредить вас, немцы, означает укрепить вас в ваших собственных мрачных предчувствиях. Делать большего я не могу.
Да, я только должен здесь уточнить, он все-таки не в Англию уехал, он уехал в Европу, он уехал в Швейцарию и потом в Чехословакию, перед тем, как уехать в Штаты.
Да, потом, еще раз вот на BBC, почему выступал для BBC из
Англии. Может быть.
Да, это прозвучало на BBC.
Скажите, Дмитрий, понятно, что речь Черчилля, с которой мы начали, слушала вся нация и весь мир. Понятно, что речь Сталина тоже слушала вся нация по радио и весь мир. Понятно, что польский манифест, по-видимому, распространялся через там, сарафанное радио и так далее. А да. как в тоталитарной Германии могли услышать Томаса Манна?
BBC?
Значит, смотрите, у немцев были так называемые народные приемники на средних волнах, которые сами там немцы называли глоткой Геббельса. Вот. И на средних длинных волнах в эфире BBC можно было слушать, да. И здесь, вот это вот, кстати, я тоже сейчас уточнил, вот это обращение, оно было записано в Лос-Анджелесе, да, в Лос-Анджелесе студии национальной вещательной компании, переправили самолетом запись в Нью-Йорк, а по телефону в Лондон, где ее проигрывали перед микрофоном. Вот так вот, да. И то есть из Америки, да, вот таким сложным образом прозвучала, доставлена была его речь, и прозвучала она на Англию. Его слушали в Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции, Чехословакии. У кого были настроены приемники, могли это слышать.
Да. А вот скажите, вот понятно, что речь Черчилля сплотила нацию для сопротивления. Понятно, да. что речь Сталина в своеобразной тоталитарной ситуации, но играла ту же самую роль. Понятно, что польский манифест, как вы говорили, переломил отношение польского общества к еврейской общине. Да. Но ведь Томас Манн не преуспел, и после его выступления Германия еще несколько лет продолжала сражаться. Вот в чем значимость этой речи, помимо того, что она выказывает в прекрасном свете самого писателя.
А можно, извините, вы знаете, просто я хотел продолжить то, что сказал Володя, так странный, может быть, у меня параллель возникла с теми советскими диссидентами, которые в августе 68 года вышли на Красную площадь. Они тоже не... Это же была такая знаменитая фраза, что вот это пять человек, которые вышли, сколько их, семь было, да, или пять, я забыл, которые вышли на Красную площадь, они спасли честь страны. Да? Вот, это небольшой протест, и он не спас чехословацкий народ от вооруженной интервенции. Да? Но честь советской страны, они, считается, они спасли. Что не все подчинились, да, и был все-таки какой-то протест. Мне кажется, что Томас Манн вот этим тоже ту же самую роль сыграл. Да? В какой-то мере он спас честь Германии и немецкого народа. Что и там есть люди, причем с именами, которые могли в открытую выступить против вот этого.
Так же, как немецкие военные, которые готовили покушение на Гитлера.
Конечно.
Так же, как герои сопротивления.
Да, я могу сказать, господа, дело в том, что в полемику с Манном ввязался сам фюрер. Гитлер по поводу речей Манна заявил, это зафиксировано. Он сказал, что вот такие подстрекатели, как Манн, он называл, ничего не добьются, потому что немцы не пойдут против меня и моей системы, да, сказал Гитлер, а те, что пошли бы, заперты ключами и засовами.
Знаете,
и Манн по поводу ответил. Манн ответил. Звать людей к восстанию еще не значит верить в глубине души в их способность восстать. Но во что я верю непоколебимо, что Гитлер не сможет выиграть войну, и эта вера основана больше на метафизических и моральных, нежели на военных причинах. Да? Поэтому здесь Гитлер-то чувствовал, что за Манном, правда, за Манном, конечно.
Вы знаете, у нас осталось полторы минуты. Я просто, мы не успеем об этом сказать, но я обязательно хочу назвать еще один текст. Это, конечно, «Эренбург, убей немца».
Да.
Да? Да. Это важнейший с точки зрения советской пропаганды, это удивительный текст. Ведь советская пропаганда исходила из того, что ужасный режим, но немецкий народ, как народ любой страны, это наши друзья, это хороший народ. Да? И вдруг «Убей немца», да, там без всякой идеологии, без всего. Просто вот «убей» – это вот такой призыв. Да. И ничего, и никакой критики. Наоборот, поддержка, да. И если бы Оренбург смог выступить с таким текстом, это удивительно тогда.
«Красная звезда», 24 июля 42 года. Вот этот текст. «Мы поняли, немцы не люди».
Да,
не будем говорить, не будем возмещаться, будем убивать.
Да.
Увечили одно, убитых тобой немцев. Илья Оренбург. Да. Не промахнись, не пропусти, убей. Вот это его программный текст.
Да. И это при том, и что значит, наши руководители, конечно же, везде говорили, что немецкий народ обманут, там, ну и так далее, и так далее. Да.
Немецкий пролетариат.
Немецкий пролетариат, он с нами.
Рабочие крестьяне в солдатской форме.
Вот такие мы сегодня вспомнили замечательные эпизоды Второй мировой войны. Сила слова была, может быть, даже в какие-то моменты не слабее силы оружия. Во всяком случае, мы знаем, да, теперь же еще больше мы убеждаемся в том, что пропаганда...
Виталий, без речи, без речи оружие не стреляет. Слово всегда идет впереди.
Это правда. Ну, вот такая, да. Мне кажется, что должно быть интересно. И очень советую вам перечитать многие из этих текстов. Или освежить, или познакомиться с ними. Это очень полезно. Программа «Цена победы». Благодарю Дмитрия Прокофьева, Владимир Рыжков, Виталий Дыбарский. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».